Добрый вечер. Прошу прощения за задержку. У меня были проблемы с компьютером. Теперь я с вами.
Рабанит Цепора, добрый вечер. У меня есть маленькое объявление. Одна женщина, вдова, пожертвовала сумму на поддержание нашего урока, потому что это ее цайт, ее мужа. Но, к сожалению, она хотела сейчас выйти в эфир и пару слов сказать о своем муже, каким это был человек и почему она это сделала. Но, к сожалению, она улетела вчера в Париж, и я не смогла с ней связаться. Поэтому в любом случае урок посвящен ее мужу, да, но я не знаю, как его звали, и, к сожалению.
Окей, та, которая посвятила урок, посвященный ее мужу, Всевышний знает, о ком идет речь, и пусть это будет для поднятия.
Вот, ну а на следующем эфире, я думаю, она все расскажет, то, что она хотела сказать. Все, спасибо большое, мы начинаем. У меня, по-моему, да, готовы Магилат Рут? Мы сейчас подключаем Магилат Рут, если она понадобится, то вы дайте знать текст, чтобы вывести на экран.
Да, понадобится.
Вся семья у меня старается.
Я понимаю. Так вот, мы сегодня начинаем Магилу. С вашего разрешения я повторю несколько слов из того, что мы говорили два урока тому назад. Значит, Могила посвящена прабабушке царя Давида, Рут Моавитянке, которая становится символом Герим для всех поколений, считается одной из самых возвышенных Георот среди тех, которые упоминают еврейская история, упоминают много. Теперь, вся история Могилы, в прошлый раз мы об этом говорили, собственно говоря, происходит за несколько месяцев. Так вот, очень интересно. У нас есть вся Могила, это 85 псуки, так? 85 предложений. Первые 5 мы их сейчас будем читать, посвящены истории Номи, свекрови Рут, до того, как Рут присоединится к ней, чтобы идти с ней в землю израильскую. 5 последних псуки. В эти 5 псуки находится история как минимум 10 лет. Последние 5 псуки будут посвящены родословне царя Давида. 75 псуким посвящены событиям нескольких месяцев, которым предстоит сыграть такую важную историческую роль в истории еврейского народа. Но мы с вами начнем вот с этих наших первых 5 псуким. И я надеюсь, что их смогут подключить, но пока я буду вам читать. И было в те дни, когда правили судьи, и когда был в стране голод, один человек из Бейт-Лехема иудейского ушел, чтобы пожить на полях моавитских. Он и жена его, и 2 его сыновей. А имя того человека Элимелех, имя жены его Наоми, а имена 2 сыновей их Махлон и Кильон. Были они эфратяне из Бейт-Лехема и Убитского. Ну, и пришли они на поля моавитские и стали жить там. Но умер Элимелех, муж Наоми, и осталась она с 2 сыновьями. И взяли они себе жен моавитянок. Одну звали Орпа, а другую звали Рут. И прожили они там около 10 лет. Умерли и они оба, Махлон и Кильон, и лишилась та женщина обеих детей своих и мужа своего. То есть вот, собственно говоря, вступление, которое Могила делает к истории Рут. И вот с этим вступлением мы с вами будем разбираться. Теперь. О, большое спасибо. Теперь только что можно было увидеть. Потому что русский перевод мы не совсем видим. Окей. И было в те дни, когда правили судья. Теперь, говорят наши мудрецы, название «Войди» и «Было» всегда говорится, когда речь пойдет о каких-то грустных событиях. То есть это то вступление, которое выбирает Танах, когда он говорит о чем-то грустном, непростом и неприятном. И надо понять, какая же связь между тем, что правили судья, и когда был в стране голод. Говорят наши мудрецы, на иврите читаю вам вот тут, на русском языке, когда правили судья, а на иврите звучит так. «Ваи бьемы шпот ашуфим». И было во время суждения судей. Суждения. Странно как-то, что значит? Можно было написать «Вагая бы ямим шела ашуфим». Что значит? Суждение судей. Говорят наши мудрецы. Было это такое время, когда люди, которые жили в Израиле, судили своих судей. То есть вместо судей они вожди народа, как мы говорили на предварительном уроке вступления. Вместо того, чтобы люди подчинялись им и шли по тем путям, которые им судьи указывают, вместо этого они конфликтовали со своими судьями, восставали против них и не подчинялись им. А это вело к грехам. И результат этого – голод в земле. Одно из наказаний. Кстати, так как не указано точно, в период какого судьи происходят эти события, очень многие толкователи считают, что это происходит во времена судьи Эгуд бен Гера, когда евреи в 18 лет были покоренены мавритянами и подчинялись им. Как мы знаем, моавитяне – это народ, который живет на востоке от Израиля, в Заиордании. Женщины, полсекунды, и я хочу просто сказать, чтобы меня звонили. Алло. А их бене имит нравится меньше, но кем их делать? Так вот, кто, обратите внимание, опять-таки у нас написано, и один человек из Бетуэхума уходит от голода. Теперь на иврите его называют не Адам, его называют Иш. Иш – это всегда человек возвышенный и приподнятый. И этот человек был одним из судей. Есть такие, которые считают, что это Ицхак, но есть такие, которые считают, что Боаз это Ицхак. Но это не столь существенно. Самое главное, что у него было огромное влияние на народ. И его уход во время голода действует на людей подавляюще. Тем более наши мудрецы говорят, что по большинству мнений, что он ушел для того, чтобы он был человеком богатым, чтобы ему не пришлось содержать бедняков вот в этот период голода. И его жадность, это, конечно, поступок недостойный судьи. Но обратите внимание, подчеркнуто, несмотря на голод, уходит только он. То есть люди держатся за израильскую землю. А у нас тут написано, а имя того человека Элимелех. А что такое Элимелех? Говорят, значит, толкователи, Элай Гамлуха. Ко мне должно перейти царство израильское. Так вот, человек, который считает, что к нему должно перейти израильское царство. Как же он может бросить народ в тяжелую минуту? И еще одна вещь, которую он нам подчеркивает, что у него не было такой большой семьи, что ему, богатому человеку, было бы сложно остаться в своей стране и прокормить свою семью. Это не речь там о очень большой многодетной семье с огромным количеством родственников. Тем не менее, он решает все бросить и уходит, чтобы пожить в Моабе временно. Теперь обратим внимание на тех, с кем он ушел. С ним уходит его жена, которую зовут Номи. На иврите слово «наим» приятное, то есть подчеркивает Танах, что она была хорошей и приятной женщиной. А имена его сыновей Махлон Вакильон. Теперь я очень благодарна организаторам урока, потому что благодаря всем я наконец-то получила для себя объяснение, почему их так звали. Потому что имена звучат ужасно и как будто свидетельствуют о том, что с ними произошло. Мы уже говорили, что они оба умерли. Махлон от слова «махала» – болеющий, а Кильон – исчезнувший, не оставивший после себя следа. Так вот написано, что у родителей бывает пророческий дух. Но я всегда затруднялась понять, как можно было выбрать имена с таким контекстом. И на сей раз в поиске толкования так и нашла, что от этих корней есть и другие слова в иврите, например, «махлон». Это может быть «махол», «танец», то есть «танцующий, веселящийся». Или «махул», «прощенный». И, то есть это имена с хорошим положительным смыслом, которые показывают, что у него, я тут же перейду к Кильону, есть тут хороший потенциал. Теперь Кильон – это от слова «кол» или «колел», то есть ключи, включающих в себя все или совершенно. А может быть, и от того корня ничего от себя не останется. То есть имена этих сыновей потеряли свой положительный смысл с того момента, что сыновья себя вели неправильно. Откуда же они вышли? Ми бейт лехем Иуда. Теперь бейт лехем – это дом хлеба. Не даром место так называют. Значит, оно плодородное. Значит, когда мы видим в таком месте голод, это, вероятно, наказание за грех. И вот вместо того, чтобы повлиять на народ и удержать их от греха, вместо того, чтобы помочь им в голодное время, Элимелех забирает свою семью и уходит куда? К моавитянам, которые враги, поработители, неблагодарный народ, как мы говорим. И Элимелех наказывает. Воемет Элимелех Ишмаэль, Ветишаэрим, Ветишаэрим, Ветишаэрим. И умер Элимелех и муж Номи, и осталась одна, и два ее сына. Теперь говорят наши толкователи, что они могли понять, что, видимо, причина в уходе. Вместо этого они не только остаются в Моаве, но теперь мы уже и говорим. И взяли они себе жен моавитянок, одну звали Орпа, другую звали Рут. И прожили они там около 10 лет. Теперь что значит жены моавитянки? Говорят наши мудрецы, что это не так, как Элимелех пришел в Моав, богатый, обеспеченный, то и женщины, которых взяли его сыновья, не были просто первые попавшиеся моавитянки. Говорят наши толкователи, что они были дочками или внучками по некоторым дням царя Эглона. Эглон царствовал над израильтянами. И в книге Шофтим описывается, как Шофет Эруд бен Гера, судья Эруд сын Геры, хитростью победил его, и евреи одержали победу над моавитянами. Но Танах говорит, что когда Эруд к нему зашел, он и сказал Эглону, что двар Гашем ли Элеха, мне тебе надо передать слова Всевышнего. И царь Эглон встал перед ним, когда услышал, что тут будет сказано что-то от имени Всевышнего. Так вот, вот это встал царь языческий, который встает перед именем Всевышнего, этим он заслужил, чтобы и Рут была среди его потомков. То есть у него было внутреннее уважение к Всевышнему или, как он его воспринимал, Богу Израиля. Теперь их называют здесь моавитские женщины. И толкователи много говорят о том, проходили ли они гибор. Большинство толкователей считает, что нет. Но даже те, которые считают, что да, говорят, что это как гиюр жен Шломо. То есть, когда ты выходишь замуж за богатого, обеспеченного человека, и ради этого проходишь гиюр, ценность этого гиюра очень сомнительна. И Всевышний дает им 10 лет, ждет 10 лет увидеть, или они поймут, что они ведут себя неправильно, вернутся Иуда в землю Иуды. Нет. Несмотря на то, что они бездетные, они продолжают сидеть там. И умерли они оба, Махлон и Кильон. И лишилась та женщина обеих детей своих и мужа своего. И поднялась она с невестками своими и пошла обратно с полей Моабитских, потому что услышала она на полях Моабитских, что вспомнил Господь о народе своем и дал ему хлеб. Кстати, мудрецы говорят, что за эти 10 лет Всевышний не сразу наказал их смерть. А они могли увидеть, что Всевышний ими недоволен, потому что они постепенно обеднели и потеряли все свое имущество. Поэтому Номи возвращается вот так без ничего в землю израильскую. И когда она остается одна, и больше ее ничего в Муаве не удерживает, она решает вернуться в Бейт-Лехем, хотя, конечно, боится, что к ней отнесутся отрицательно, так как, несомненно, осталось у народа на душе тяжелое ощущение, когда ее муж бросил в такой тяжелый час. И вышла она из того места, где жила, и с нею обе невестки ее. И пошли они в путь, чтобы вернуться в страну иудейскую. И сказала Номи обеим невесткам своим: ступайте, возвратитесь каждая в дом матери своей. Говорят наши мудрецы, чего же она с ними вышла. Но, видимо, она сперва считала, что они просто идут ее немного проводить из уважения к ней и так далее. Но когда она поняла, что они собираются идти с ней в землю египетскую, она им говорит: ступайте, и сказала Номи обеим невесткам своим: ступайте, возвратитесь каждая в дом матери своей. Да окажет вам милость Господь, как оказывали вы ее умершему. Пусть даст вам Господь, чтобы обрели вы покой, и каждая в доме мужа своего. И поцеловала она их. Но они подняли вопли из рыдания. И сказали они: нет, мы с тобой возвратимся к народу твоему. Но сказала Номи: вернитесь, дочери мои, зачем вам идти со мной? И вот здесь мы должны уже сейчас отнести к чему-то очень важному в те времена. Земля израильская была поделена на нахалот, на наделы. И каждая семья имела право на свой надел. Но для этого нужны были наследники. Поэтому, если кто-то умирал бездетным, то его брат должен был, или если братьев не было, то это уже не по Торе, но это считалось огромной милостью, кто-то из близких родственников должен был взять вдову в жены с тем, чтобы сын, который у них родится, считался бы как бы потомком своего отца и на хала, надел земли, оставался бы им. Так вот, Номи понимает, что они хотят помочь ей сохранить. А в глазах этих людей земля израильская – это что-то очень-очень-очень важное. Они хотят ей помочь сохранить удел ее семьи в семье тем, что женятся на родственниках. И тогда она им говорит, но сказала Номи, вернитесь, дочери мои, обратите внимание, она к невесткам обращается, к дочери, зачем вам идти со мной? Разве есть еще сыновья в чреве моем, чтобы стали вам мужьями? Вернитесь, дочери мои, ступайте. Ведь вторая уже, чтобы быть замужем. Даже если бы я сказала себе, есть у меня еще надежда, и еще нынче же этой ночью была бы я с мужем, родила сыновей, разве станете вы дожидаться, пока они вырастут? Разве ради них станете вы медлить и оставаться безмужними? Нет, дочери мои, очень мне горько за вас, ибо постигла меня рука Господня. Но подняли они вопли и опять зарыдали. То есть Номи им говорит, мои дорогие невестки, которые мне как дочки, она их только и называет дочками своими. Вы были очень хорошими, очень добрыми, но всякая надежда возродить мой род, она просто бессмысленна. Ну, скажите, ну, допустим, смешно, но даже если мы теоретически предположим, что я сегодня выйду замуж, сколько лет вы будете дожидаться этих мужей? Что все молодые годы вашей жизни вот так вот пройдут попусту, кому это нужно. Тем более, давайте вспомним, что это предположение чисто теоретическое, оно начинает с того, что, вероятно, оно уже вообще чересчур старое для замужества и для того, чтобы родиться. И действительно, то, что она говорит, и поцеловала Орпа свекровь на Ю на прощание, а Рут осталась с ней и сказала Номи, вот невестка твоя вернулась к народу своему и к богам своим, возвращайся и ты за невесткой своей. Но сказала Рут, не проси меня покинуть тебя и уйти от тебя обратно. И вот поразительно, то, что говорит Номи, так логично, так правильно. Почему же наши мудрецы называют Орпу, говорят, что ее имя, это от слова «оры», затылок, повернулась задом и ушла. Она же сделала только то, что Номи ей говорит. И более того, как же можно понять Рут, которая остается? Так вот, дорогие женщины, я думаю, что секрет заложен в первые пять псуки. Они нам ничего не рассказывают о том, как прошли эти 10 лет. Но, видимо, в течение этих 10 лет и Орпа, и Ном, и Рут видели в домах своих мужей и от их матери такое отношение, которое их притянуло. И посмотрите, как говорит им Номи. Да, окажет вам милость Господь, как оказывали вы ее умершим и мне. Значит, отношения между ними были хорошие, дружные. Значит, видели они в этом доме что-то, что должно было на них повлиять. Что? И мы с вами уже говорили, что Моав народ распутный и неблагодарный. И, видимо, в доме Номи и в домах своих мужей они увидели совершенно другое поведение. И Орпа повернулась к этому спиной. Что значит повернулась к этому спиной? Ушла к своим богам. То есть, что Рут поняла, а Номи не понимает. А Орпа не понимает. Рут поняла, что поведение Номи и ее сыновей вызвано тем, что они шли по законам Всевышнего и им подчинялись. И Рут решает, что она никогда не вернется к тем богам. И ради этого она готова бросить все. Вот здесь и начинается гиюр Рут. Потому что гиюр, настоящий гиюр, он тогда, когда человек это делает не ради выгоды, которую он может от этого получить, не от того, что ему будет хорошо, а от того, что он понимает, что тот путь, который Всевышний предписывает, он единственно правильный. И очень многие галахот гиюра, причем я заранее говорю, я не знаю, ли Номи ее окунула в микву, но есть, наверное, да, но основные правила гиюра мы учим именно из этой истории. То есть гера надо отговаривать от этого шага. Но если видят, что он, несмотря на доводы, которые ему приводят, все-таки хочет пройти гиюр, тогда его надо принимать. И поэтому Номи начинает потихоньку сообщать Рут, а ты пойми, что ты берешь на себя. Но сказала Рут, не проси меня покинуть тебя и уйти от тебя обратно. Потому что куда ты пойдешь, пойду и я. Раши говорит, она ее стала учить в Илхот Шаббат, что нельзя выходить больше 2000 шагов за предел поселения. Спрашивает Сихтей Хахамим, а почему именно Стхума Шаббат, значит, расстояние, которое, от которого нельзя отойти, Номи начинает сияло. Но он приводит два. Одно, они же идут по длинной дороге. Может быть, Номи будет, Рут будет торопить Номи, давай скорее придем в Бейт-Лехем. Это же тяжело, так как мы с тобой как нищие плетемся по этой дороге. Другое толкование, которое он приводит, а может, тем захочется вернуться, повидать своих родителей. Так ты должна знать в шаббат твои шаги ограничить. Отвечает Рут, куда ты пойдешь, пойду и я. и где ты заночуешь, там заночую и я. Она ей говорит, но когда приходится останавливаться, есть у нас в евреев правила ихуда, запрет уединения с посторонним мужчиной. Говорит ей, но Рут, я не останусь одна и буду следовать этим правилам. Так вот, начинают с легких голосов, а продолжают. Теперь она перешла к вере. Твой народ – это мой народ, и твой Бог – мой Бог. Закончено с богами Моаба. Я готова на себя принять судьбу твоего народа и его Бога, говорит ей Номи, чтоб ты знала, не все у нас всегда так гуманно, в Торе есть четыре казни, которыми Санедрин судит нарушителей. Отвечает Рут, где ты умрешь, я умру. И как ты будешь похоронена, я буду похоронена. То есть если, не дай Бог, я согрешу, я принимаю на себя заранее любое наказание. И вот отсюда некоторые толкователи считают, что она, да, проходила гибель, потому что она клянется именем Всевышнего, то есть она, да, уже, видимо, в прошлом знала, что кто, так сказать, евреи так ведут себя, потому что они народ, избранный Всевышним. Пусть воздаст мне Господь и еще усугубит, если только смерть не разлучит меня с тобой. Башир тамути амут. Вышамый кавер, выкоя асэ ашрем ли, выкоя асим, кихамавет яприт бэни убит. И увидела та, что она, Рут, настаивает на том, чтобы идти с ней. Идти, женщина, это не только формальная прогулочка, это идти по пути народа еврейского. И перестала настаивать, чтобы она вернулась. То есть Гер, который, несмотря на все трудности, решает принять Гиюр, его перестают отговаривать, и он его принимает, и он становится частью еврейского народа. И мы ждем труб и фанфар, а их нет. И шли они обе, пока не пришли в Бет-Лехем. А тогда пришли в Бет-Лехем, то взволновался из-за них весь город. И женщины говорили, неужели это Номи? И сказала она им, не зовите меня Номи, приятно. А зовите меня Мара, горькая, ибо послал мне всемогущий горе великое. Уходила я в достатке, а возвратил меня Всевышний с пустыми руками. Зачем же вы зовете меня Номи, когда Господь осудил меня и Всемогущий навел на меня беду? Так вернулись Номи, и теперь смотрите, опять подчеркивается, и Рут Моавитянка, невестка ее, что пришла с полей Моавитских, а пришли они в Бет-Лехем к началу жатвы ячменя. А жатва ячменя, если вы помните, это как раз наш курбан Омер, который приносится на второй день Песаха. То есть вернулись на Песах в Бет-Лехем. И посмотрите, Руджа уже давно не называют маавитянкой. Уже, мы уже поняли, что она маавитянка. Ее уже называют только именем. Опять вернусь. Почему? Потому что она часть того, что все враждебно смотрят на Ноаму. И вот меня на нашем уроке вступления женщины спрашивали, как может быть, Номи возвращается, а ей никто не помогает. Вот так и может быть, правильно, это неверно, не надо мстить, запрещено мстить. Но это даже не месть, это безразличие. Вы проявили безразличие к нам в час голода, а теперь тебе, Номи, трудно, окей. Это твои проблемы, тебя осудил Всевышний. Ты потеряла все, что у тебя было. И мало того, ты еще притащила с собой какую-то маавитянку. То есть отношение к Номи и к Рут Бет-Лехем совсем не дружелюбное, совсем неприятное. Вместо того, чтобы Рут столкнулась с людьми, которые оценивают ее подвиг, она сталкивается с безразличием, с презрением. Знаете, вот мне очень часто люди говорят, значит, если религиозные себя так ведут, я во всем разочаровался. Давайте подумаем, каким же должно было быть разочарование Рут, которая в доме Номи видела ягодут, иудаизм с его красивой, приятной стороны, согласилась на любые трудности для того, чтобы приблизиться к еврейскому народу, ее так отвергают. Давайте подумаем, как хочется, как Орпа развернуться спиной и уйти. Нет, Рут остается с нами. И теперь я не коснулась еще ее имени, единственного из списка имен. Говорят самые разные толкования. Во-первых, если мы возьмем гематрию, то Рут – это рейш, гематрия – это численное значение слова на иврите. У каждой буквы есть свое численное значение. Рейш – это 200. Вав – Рут пишется рейш, вав, тав. Вав – это 6, а тав – это 4. Мы получили 606. Так вот, она Рут, потому что она взяла на себя еще 606 мицвот, кроме тех, которые она была обязана как дочка Ноа. Второе толкование, о котором мы подробно будем говорить на последнем уроке из Могилы, это что ее, так, ее имя – это намек, что от нее произойдет Давид, который утолил жажду Всевышнего, фигурально, если можно так выразиться, и жажду мира своими песнями, которые прославляют имя Всевышнего, то есть Тегилимом. Так вот, утолить жажду – это от слова «ревая», и Рут – это от этого. Но есть еще одно толкование. И вот оно подходит, когда мы понимаем, какие страдания она переносит. Рут от слова «ретет» – дрожь. Рут дрожала от страха, что она, не дай Бог, может согрешить перед Господом. То есть поведение людей для нее не является тем облаком, который ей закрывает путь к Всевышнему. И я думаю, что это одна из самых главных вещей, которые мы все можем у нее поучиться. Трудности – это не причина для того, чтобы сказать, окей, зачем мне это все сдалось. И с вашего разрешения сегодня мы здесь поставим точку, а на следующей неделе мы будем разговаривать про Номи и Рут в Бейт-Лехеме. Я готова отвечать на вопросы.
Спасибо большое. Уже поступают вопросы. Я все же всем напомню нашим слушательницам, что у вас есть уникальная вопрос, возможность задать вопрос и побеседовать с Рабани Цепорой. Для этого вы можете написать в чате ваш вопрос или либо в комментариях в соцсетях, там, где вы нас сейчас смотрите. И также вы можете, те, кто с нами сейчас в Зуме, поднять руку, и я озвучу ваш вопрос. Ой, извините, дам вам возможность задать свой вопрос лично. Так. Так, сейчас у меня тут прыгает. Сейчас. Ага. Все, сейчас попробую озвучить. Почему Рут до сих пор называют моавитянкой? Ведь есть закон не называть геров бывшими гоями. А мы до сих пор называем Рут моавитянкой.
Потому что для нее это не оскорбление, а заслуга. Несмотря на то, что пришла из Моаба, несмотря на то, что, скажем так, ее начальные данные в этом отношении были не очень удачные, она сумела их использовать самым положительным образом. И как я уже вам в прошлый раз говорила, Муав – это народ, который обязан величайшей благодарностью Аврааму. И казалось бы, что все, что Авраам вложил в Лота, а через него и в Муав, пропало даром. Так вот, ничего не пропало. Все, что было вложено, было передано через Лота.
Спасибо. Следующий вопрос. Почему выдаю... А, кстати, я тоже хотела спросить. А можно обращаться к человеку, который прошел гиюр, цедик? Нет, то есть как же называют?
Герцедик?
Да.
Надо спросить раввина, но в самих словах герцедик. Человек, который прошел справедливый и правильный гиюр и ведет себя алпицедек, нет никакого оскорбления. Но есть люди, которые не хотят, чтобы возвращались к этой детали их истории. Угу. Женщина, полсекунды, я на полсекунды прикрываю свой микрофон.
Дорогие друзья, я пока пользуюсь паузой, напоминаю вам, что у нас есть группы и WhatsApp, и на канале Телеграф, где вы можете подписаться и получать постоянные уведомления об уроках Рабани Цепоры Харитан. Я чуть попозже вывешу в чате эти адреса этих групп. Спасибо. Так, читаю следующий вопрос. Все в порядке? Можно? Да. Почему выдающихся женщин геров больше, чем мужчин в Танахе?
Во-первых, упоминаются и мужчины. давайте возьмем Итро, самый хороший пример, которому даже параша посвящена. И я не думаю, что Танах занимается тем, что измеряет и считает. Это мы сегодня очень заняты, женщины, мужчины и так далее. По-моему, Танах это, то есть Всевышнего его пророков это интересует меньше.
Спасибо. Есть ли преимущество у людей, у которых отец еврей, а мать не еврейка, в принятии гиюра? Есть ли разница между человеком Зера Исраэль и неевреем без каких-либо еврейских корней?
Еврейство идет по матери. Поэтому в этом отношении нет никакой разницы, если гер он с обеих сторон не еврей. И если он по отцу еврей, это ему не дает никаких скидок и никаких поблажек.
У нас вот в семье был тут вопрос в шаббат. А если человек принимает гиюр, и у него отец еврей, он должен быть как он, скажем, ашкеназом или сефардом?
Я не уверена, потому что отец ему в этом отношении не был духовным отцом, но я советую во всех таких вопросах советоваться с раввинами, которые углубленно знают тему гиюра и все, что с ним связано.
Спасибо. Но даже люди хазар бетшува, да, мы же можем выбирать, быть ашкеназами или
сефардами.
У нас есть поднятая рука, давайте попробуем включить микрофон.
С удовольствием.
Нехама. Нехама, я сделала вам возможность задать вопрос.
Ага. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, когда вы рассказывали, ну, вы читали, как бы, мне так, я так поняла, что как будто бы Рут, когда вот они, Ноами и Рут остались одни, когда Орпа ушла, она начала ее обучать законам, как бы аллахическим. А она же прожила столько лет там в их семье, что она как бы не знала этого.
Смотрите, это очень правильный и хороший вопрос. Но, повторяю, во-первых, есть толкователи, которые считают, что и больше толкователей, что они не были магуярут. Во-вторых, совершенно ясно, что когда ты видишь, как себя люди ведут, это не значит, что ты знаешь, что это закон. Так? То есть ты можешь это связывать с характером поведения, с какими-то обычаями, традициями. То, что Номи делает, она и говорит, миленькая, это все некрасивый шаббат, не стол. Шаббат – это куча запретов. Это не то, что мы любим посидеть за столом, поесть и выпить. Так, кроме этого, нужно соблюдать массу деталей, иначе это не шаббат. Скажем это так.
Да, странно как-то, что они, почему они значит, жили с ними как с гойками и даже не пытались их легаер.
Так вот, это поразительно. Средневековые толкователи говорят об ассимиляции. Так, они не пользуются, конечно, этим термином, но они пишут, что, значит, написано, что они пошли в Моав, в землю Моава, чтобы пожить там время. Но когда люди женятся, то они уже как-то вписываются и остаются, и растворяются среди других народов.
Да, то есть это они решили раствориться там, к сожалению, да.
Часть толкователей считает именно так, и в этом и был их грех.
Да. Спасибо.
Спасибо. Есть еще тоже вопрос вот из Ютуба. Спрашивают, почему Рут не приняла гиюр, когда была замужем?
Опять повторяю. Есть мнение, что они были мегуярот, но гиюр не был настоящим, потому что у них были интересы. Гиюр должен быть только во имя притяжения обсидии. По мнениям, которые считают, что они оставались мавитянками, видимо, мужьям это было недостаточно важно.
Угу. Спасибо. Просят повторить еще раз, какая новость царя Моавитян поклонился, услышав имя Всевышнего.
И что значит, какая новость? А, это история из книги Шофтим. Значит, написано, что Эгуд бен Гера решил освободить народ от мавитян-завоевателей. Но он знал, что у евреев нет сил воевать, и что они в страхе перед Моабом, и решился на личное покушение на царя Моаба. То есть никакую новость он ему не передал, а сказал ему, вошел к нему, сказал, что он двар Гашем, у него есть слова Всевышнего. А когда Иглон приподнялся, Эгуд бен Гера был левшой, и поэтому, когда обыскивали на входе во дворец, мяч он спрятал не с правой руки, то есть с левой стороны, так как принято, а точно наоборот. Его там не ощупали, он выхватил меч и убил Эглона. Но то, что Эглон поднялся, услышав имя Всевышнего, ему засчиталось как нечто, за что ему положена духовная награда.
Спасибо. Следующий вопрос. Получается, что у дочери Лота есть доля в Машехе. Как объяснить, что праведный Машех происходит от такой низкой связи между дочерью и отцом?
О, самый знаменитый вопрос на свете. Куда припрятал Всевышний след Машеха? В Сдом. А почему? А это глубокая тайна Каббалы, то, что называют ницоцот, искры святыни. Нет ничего, где нет искр святыни, и задача Машеха найти их во всем и вынуть их из самых темных закоулков, из самых нехороших мест. Я очень подробно вернусь к этому на нашем уроке последнем по могиле Рут про царя Давида.
Спасибо. Так, если гиюр Рут был принят единогласно, Боаз женился на ней. Почему же Ишай решил, что гиюр Рут ошибочен? И развелся с ней, с женой.
опять подробно отнесусь к этому на уроке про царя Давида, а в двух словах, Бейт-дин Боаза – это тот Бейт-дин, который это принял, и мы увидим, почему считали, что может быть его решение ошибочно.
Спасибо. Следующий вопрос. Почему у Наоми было всего два сына? Она ведь была единственной женой у мужа и не делила его с другими женщинами, как, например, Рахель и Лея. Или Лея. Было ли планирование детей в то время?
Дорогие женщины, а вы про бездетность когда-нибудь слышали, кроме планирования детей? Сколько было женщин, у которых вообще не было детей? Где написано, что Всевышний кому-то обещал, что у каждой женщины благополучно каждый год будет рождаться ребенок?
Спасибо. У нас есть поднятая рука. Наш слушательница, я надеюсь, под именем Яков. Я вам сделала возможность задать вопрос. Так. Хорошо, с Яковом пока не получается. Тогда у нас есть Ольга. Ольга, я вам сделала возможность задать вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня возник следующий вопрос. Почему как бы Ноэми и ее семья могла просто так переселиться в другую землю? Ну, в этом случае... в землю моавитян. То есть было ли это так просто и разрешено? И на каком языке они там общались с моавитянами? Все-таки они же были, иудеи, израильский народ, или там был один язык?
Окей. Значит, по поводу первого вопроса. Понятно, что технически переселение, видимо, было очень сложно. Но по галахе покидать землю Израиля – это очень непросто. И, кстати, вот говорится, ладно, Элимелех виноват, но за что Номи пострадала? А я увидела одно из толкований, которое говорит, да, это галаха, что это одна из причин, по которым женщина имеет право сказать, нет, землю израильскую я не покидаю. Если ты хочешь покинуть, ультиматум – это развод. И есть толкователи, которые считают, что она должна была хотя бы попробовать эту меру, а не идти покорно замуж. Но... понятно, что его есть обстоятельства, когда можно уехать для того, чтобы лечиться, для того, чтобы жениться, для того, чтобы зарабатывать деньги, но на короткий срок и сразу вернуться. Но Элимелех не едет зарабатывать деньги, Элимелех едет сохранять свои деньги и приберечь их, и поэтому он так осуждается, и поэтому он наказан. Теперь, на каком языке они разговаривали? Видимо, были какие-то общие наречия здесь у всех народов в этом районе, потому что мы нигде не видим, что есть проблема, скажем, когда евреи выходят из Египта и посылают послов к Амону и Муабу, они друг друга понимают прекрасно. Балак, царь Муаба, отправляет к Биламу, он не моавитянин, они друг друга понимают прекрасно. Видимо, было какое-то общее наречие. А иврит воспринимался как лашон ха-кодеш, святой язык.
Но получается, тоже со стороны моавитян не было проблем, что чужестранцы к ним пришли и поселились в их стране.
А когда человек приходит с большим имуществом, вон мы знаем про Лота, который пришел в дом. В дом было совершенно запрещено по закону принимать гостей, чтобы не город не разорялся от приема гостей. А как же Лота приняли, да еще и судьей назначили? А потому что Лот был очень богат. Так когда приходит богатый или важный или малый, то моавитяне его принимают. Даже царь за него своих дочерей или внучек не за него, за его сыновей готов выдать замуж.
Ага, большое спасибо.
Спасибо большое. Сейчас, одну секунду, мне кажется, на WhatsApp пришел вопрос. Да, вот вопрос. Ничего не говорится о слугах в семье Наоми. Когда они туда шли или возвращались?
Смотрите, я попробую сказать так. О слугах вообще говорится, когда это имеет какое-то значение. Танах – это не дневник путешествий и не хронология. То, что там... Написано, что в Танах вошли только те книги, только те слова, только те пророчества, которые имеют значение для будущих поколений. И, видимо, были у них слуги или нет, на, так сказать, для нас особого значения не имеет. Что совершенно ясно, что к смерти сыновей Номи слуг уже нет, потому что написано, что она осталась одна с невестами.
Спасибо. Вопрос. Ну, вы немножко острый, мне кажется. Почему в современном мире дети матерей, прошедших гиюр, имеют проблемы в будущем с замужеством или женитьбой?
Я очень-очень не люблю, когда человек говорит аксиому, а потом требует, чтобы ее объяснили. Аксиома – дети матери гиюрот имеют проблемы в женитьбе. Я считаю, что не в женитьбе они имеют проблемы, а если мы ищем шиду среди людей, у которых подобное нам прошлое, подобное нам взгляды, тогда похожая история, похожая ментальность, то нам по жизни проще. Если мы пытаемся найти себя в совершенно другой среде, к людям, кстати, я должна сказать, что я не вижу, что в израильской среде, например, рвутся принимать выходцев из американских кругов. Я имею в виду еврейских американских кругов. Потому что есть большая разница в ментальности, несходство и так далее. Теперь, что касается, если есть люди, которые презирают таких детей или считают себя выше этих людей, в каких-то вещах они переступают за запрет Торы.
Спасибо. И я только хочу подтвердить, что я знаю множество примеров замужества, и когда люди на это вообще даже не смотрели. Вот. какое государство в наше время это территория Муава, которая это считается Израиль?
Потория это нет, Муав это отдельная земля. Сегодня это Иордания.
Спасибо. Давайте еще раз попробуем включить микрофон. Тот, кто под именем Яков, я вам еще раз даю возможность задать вопрос. Так, не получается. Сейчас, одну секунду. Так, дальше. У дочерей Моава не было никакого наследства. Почему они обеднели вместе с семейством Элимелеха?
Потому что в те годы женщина, которая вышла замуж, допустим, получила какое-то приданное, оно входит в хозяйство мужа, и она живет со своим мужем. Если муж разорился, то ее приданное ушло вместе с его разорением.
Спасибо большое. Я хочу сказать нашим слушателям, что по окончанию нашего урока будет еще следующий урок. Если кто-то до него пришел, то дождитесь, пожалуйста, уже немножко. Так, у нас есть поднятая рука. Ольга, вы еще раз хотите задать вопрос? Я вам сделала возможность.
Да, я извиняюсь, но вот у меня еще один вопрос возник. Почему все-таки сыновья Ноэмини и сама Наоми не увидели руку Бога в их ситуации после того, как умер муж Ноэми? Потом и дочери, то есть невестки, так долго, написано 10 лет, да, они жили вместе после смерти, я так понимаю, и не было детей, но все-таки хотя бы через 5, но через 7 лет надо было понять, что здесь Всевышний что-то делает с ними. Почему они не опомнились и не ушли, не вернулись все-таки раньше, еще когда не умерли мужья, ну, сыновья Наоми? Почему они как-то не осознали, что это делает Всевышний, и не вернулись, то есть не осознали свою, может быть, вину или вину отца, и не вернулись на землю израильскую?
Ольга, я настолько согласна с вашим вопросом, что я готова к нему присоединиться. Почему люди не видят руку Всевышнего? Но, к сожалению, ответ на него очень грустный. Не видят и все. Я извиняюсь, но когда я вот после последнего года короны вижу людей, которые по сегодняшний день убеждены, что все это само собой, мои мозги этого не воспринимают. Но как современный мир замер от существа, которое даже рассмотреть в микроскоп невозможно. Или, как люди любят говорить, от того, что какой-то китаец съел летучую мышь. Так? Но как-то не воспринимаются. Как может быть, что при помощи кухонных ножей можно было разрушить 2 величайших здания в Нью-Йорке? И когда это случилось, я думала, на завтра они скажут, вот оно, так сказать, рука Господня видна, ничего. Так вот, можно закрыть глаза на руку Всевышнего, и это ужасно грустно.
Угу. Да, понятно, спасибо.
Спасибо большое. Читаю следующий вопрос. Есть ли разница между отношением к герам, отношением к евреям? Действительно ли нужно относиться к герам с большим трепетом, чем к обычному еврею? И очень остерегаться, чтобы никак ничем не обидеть. В чем конкретно нужно лучше относиться к евреям? Ой, Геру, извините, Герам.
Помнить, что... что чужестранцем ты был в земле египетской, это то, что в Торе написано. И что быть чужестранцем, это очень тяжело. А поэтому всеми силами стараться не задевать, не оскорблять, а наоборот приближать и давать место.
Спасибо. А почему мы не уделяем внимания тому, что батя прошла гиюр? Как-то об этом очень мало уделяется внимания.
Потому что в Торе вообще батя уделено очень мало внимания. Я опять повторяю. И я, видимо, это буду говорить много. Танах – это не хронология исторических событий. В Танахе записано то, что понадобится для всех поколений. Для всех поколений было важно увидеть, как до человека, который нес в себе абсолютное зло, то есть истребление невинных младенцев, и я имею в виду фараона, конечно, может быть человеком, который восстанет против этого зла и своей духовной силой положит начало избавления от этого. И в этой области батя оказалась примером для очень многих герим, потомков нацистов. Это было очень серьезное явление в 60-е и начало 70-х годов. Очень много выходцев из Германии решили пройти гиюр, так сказать, как попытка искупления. Так вот, это урок батьки. Это то, что нужно было донести до будущих поколений. А подробности ее жизни, несмотря на то, что ей, ее родственникам, Моше и так далее, они, наверное, были очень важны, не очень важны для нас.
Спасибо. А если, не дай бог, еврей крестился, как он должен потом вернуться? Он тоже гиюр проходит или это какой-то что другой обряд?
Он чего должен делать?
Понятно, спасибо. А почему Магилат Рут читают в Шавуот?
Потому что Рут, она... Ну, я отвечу так. Есть примерно 100 ответов. Я приведу 2-3. Первое, потому что Рут приняла на себя Тору. Так как в этот день мы все принимаем на себя Тору по новой каждый год, нам приводят ее пример. Второе, Рут, она праматерь царя Давида. Давид родился и умер в Шавуот. Время напомнит о его происхождении, истории и так далее. И обратите внимание, Давид не стыдится, что он потомок Рут.